Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.
Она родилась и всю жизнь живет здесь, в Орле. Единственный ребенок в семье и очень любимый. Стихи, песни, любящие родители – все атрибуты счастливого детства у нее были. И, получая с первых дней жизни безусловную родительскую любовь, она выросла наполненной, желающей делиться, приносить радость и помогать. А еще активный и целеустремленный. Разве может человек иного склада возглавить самый большой в регионе департамент, где под ее началом трудятся 80 человек? Она Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. А еще жена и мама, подруга и дочь. С неугасающим двигателем внутри, который помогает стремиться вперед и никогда не опускать руки.
Мои родители родились в других областях и встретились здесь на обучении в Орловском тогда государственном педагогическом институте. Учились на педагогов. Ну, и я, соответственно, родилась здесь, в городе Орле, на улице Посадской. Этот роддом существует до сих пор. И есть такая целая история, которую папа ежегодно вспоминает, как это происходило. Он был в командировке и приехал, а я уже появилась на свет. Каждый день рождения вот эта одна и та же история звучит, но все равно она для меня очень ценна и трогает мое сердце, потому что человек при рождении не помнит, как это все происходило, но для него это такая память, которая оставляет какой-то особый в душе след. Детство мое было на самом деле очень счастливым. Я всегда говорю, что, наверное, мои родители, в моем понимании, наверное, у каждого ребенка такое представление, но я считаю, что мои родители – это самые лучшие родители в мире. Потому что на протяжении всей своей жизни, а в детстве особенно, я чувствовала абсолютную безграничную, беспредельную любовь и мамы, и папы. И это только абсолютно счастливые воспоминания. У папы была такая работа, что он много, конечно, отсутствовал, и тем ценнее были те моменты, когда он находился со мной, и со мной играл, путешествовал. В 4 года он учил меня стихам Есенина, «Шагане, это моя Шагане», потому что я с севера, что ли, я готов показать тебе поле и волнистую рожь при луне. Но поскольку это были времена расцвета комсомольского движения, он работал в комсомоле, я знала все абсолютно песни, которые посвящены комсомолу, «Не расстанусь комсомолом, буду вечно молодым», ну и много-много другого. То есть все то, что было, наверное, у детей моего поколения, это демонстрации, надувание шариков, вот эта праздничная атмосфера, когда ты идешь с родителями за руку по солнечным весенним улицам. Жили мы около реки, это вот здание там, где располагалось раньше трансагентство, ну там сейчас, где Красный мост, и действительно вот прогулки вечером около моста, около универмага, это вот ощущение абсолютного счастья, что рядом с тобой родители, и вселенная какая-то большая и безграничная. И вот это на самом деле так и было. Но при этом я могу сказать, что меня, конечно, они баловали, но всегда воспитывали в такой ответственности. И всегда я знала, что у меня высокая степень ответственности. Мама у меня работала учителем в 25-й школе, папа в комсомольских органах, тогда обком комсомола. Сначала он в стройотрядах. Но всегда я знала, что я никогда не должна своих родителей подводить. Это было, мне кажется, уже в детском саду. Хотя у меня была такая склонность к легкому хулиганству, я любила так побегать, как и все дети, наверное, да, была такой непосредственной, веселой, задорной.
Эта непосредственность и живой интерес ко всему происходящему не давали усидеть на месте. Хотелось перепробовать все, узнать как можно больше.
Мне постоянно родители отдавали в разные секции, кружки. Но, как сказать, тогда, конечно, основным очагом и сосредоточением вот этих всех кружков был дворец пионеров имени Гагарина. Мы потом позже переехали в переулок Школьный, это сейчас бульвар Победы, дом 1. То есть я находилась в непосредственной близости от дворца пионеров. Мама моя очень хотела, чтобы я танцевала. И я очень хорошо помню, как белая юбочка шилась, покупался такой черный купальник. Но, видимо, танцы это было не мое, потому что как-то быстрая эпопея с танцами у меня заканчивалась. Но я очень любила рисовать. И вот именно рисование – то хобби, которое, собственно говоря, сопровождает меня на протяжении всей жизни. И вот как раз первый кружок был рисование во дворце пионеров. И вот стилистика и манера рисования, я даже сейчас, приходя во дворец пионеров и видя работы нынешних детей, вижу, что стиль этот, особый какой-то, который именно преподавался во дворце пионеров, он сохранен. И вот эти рисунки, которые делают нынешние дети, они очень похожи с тем, что рисовали мы. Вот какая-то неуловимая вот эта черта фирменного стиля дворца пионеров. Ну, конечно же, вспоминаются великолепные елки, и эта традиция тоже во дворце пионеров сохранена. Тогда самые лучшие веселые елки были во дворце пионеров, потому что они делались самими детьми, спектакль делался с участием ребят, которые туда ходили. Ну, и это, конечно, был особый праздник. Ну, а когда на какое-то платье пришивалась мишура, делались короны, посыпка из толченых елочных игрушек. И это все вот тоже атмосфера того праздника, который был у детей того поколения.
Вы сказали, вам рисование нравилось. А сейчас рисуете?
Я закончила художественную школу. У меня были увлечения. Я моделировала одежду. Даже пыталась, ну, как бы думала о том, что не пойти ли по пути образования в этом направлении. Но в тот момент, когда я закончила школу, было мало предложений, так скажем, по дизайну, по дизайну одежды, ну и как бы была выбрана другая специальность. И на протяжении вот всей своей жизни как-то периодически я что-то рисую, делаю какие-то зарисовки. Потом родился ребенок, я рисовала в школе ребенку. Иногда вот просто сидишь на каких-то мероприятиях, что-то зарисовываешь на полях. Это было и это есть. Вот последний раз опыт возвращения к художественному творчеству у меня случился совсем недавно, когда вот сейчас вошли в моду арт-проекты, когда приходят преподаватели и все рисуют. Вот мы тут после 8 марта собирались с Орловским социальным кластером и рисовали лимоны. Это вот было какое-то, знаете, волна, всколыхнувшая во мне жажду и желание попробовать еще раз. Ну, просто сейчас, конечно, не очень много времени для этого, но в моей жизни было такое творчество, что когда-то я вышивала, когда-то вязала. Вот это тоже отражение, я так понимаю, моих художественных способностей. Ну, и у меня до сих пор есть тяга к моделям, к моде, к картинкам из красивых журналов. Безумно интересно. И иногда, когда я даже что-то заказываю в ателье для себя, то сама рисую модели и, в общем, воплощаю свою идею в жизнь.
При всей своей тяге к творчеству она все же выбрала специальность более строгую. Сначала получила профессию педагога, а после стала работать в социальной сфере. Впрочем, и здесь без креативного подхода никуда.
Задумывалась я рано. Например, медицина мне очень нравилась. Мне, видимо, была близка тема помощи людям. Ну, были какие-то некоторые такие личные моменты, что я задумывалась о том, что хорошо бы стать врачом. И у нас в школе тогда была такая в старших классах практика, что мы ходили в школу младших медсестер. То есть на базе детской областной больницы, которая сейчас НКМЦ, я даже там вот как младшая медсестра, мы ходили раз в неделю, в основном осуществляли уборку отделений, но сам процесс, что ты участник медицинского процесса, и ты надеваешь белый халат, и пусть даже ты помыл полы, но ты как бы неотъемлемая часть вот этого организма больницы. Знаете, такие были моменты. Был какой-то, может быть, ребенок, который лежал без родителей, ты к нему подходил, ты там немножко уделял какое-то ему внимание. Были совсем маленькие детки, которых оставляли, и вот эти дети, конечно, они особое впечатление моему юному сердцу привносили. учили, и, соответственно, может быть, в этот момент какие-то у меня появились зачатки моей будущей профессии, хотя, в принципе, вот именно профессия, которой сейчас занимаюсь я, это социальная работа, она в тот момент в перечне образовательных услуг, она не была представлена, то есть такой специальности не было, то есть тогда были психологи, педагоги, врачи, поэтому я вот как-то до последнего момента думала все-таки о медицине, но по ряду личных обстоятельств, ну, так случилось, что родители мои приняли решение, что я останусь в городе Орле, поэтому я так же, как мои родители, поступила в педагогический институт. У меня было направление методика преподавания в начальных классах.
Вы реализовали?
Ну, нет, я сразу получила второе образование в сфере психологии, и сразу после окончания института я пошла работать. Тогда это был центр для несовершеннолетних на улице Лескова. Вот сейчас там находится наш центр для детей с ограниченными возможностями. И когда я каждый раз прихожу в наш этот центр, я своим коллегам всегда говорю о том, что это было моим первым местом работы. Я работала там психологом, работала с детскими проблемами туда, направлялись дети, которые приезжали на какое-то время из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В основном это были неблагополучные семьи. Ну и я вот работала с детьми по коррекции детско-родительских отношений, с семьями, с родителями, по психологической помощи самим деткам.
А это был первый заработок или были какие-то еще студенческие, может быть?
Нет, это был первый заработок, мой первый опыт работы вот такой полноценный.
А с какими сложностями вы на начальном этапе столкнулись?
Сложности были скорее какого-то такого личного характера, потому что, конечно, я на самом деле очень открытый человек, и когда я пришла туда, я вообще была как открытая книга, навстречу направленная всем людям, всем, с кем я сталкивалась, меня воспитывали так мои родители. Но в процессе общения с разными категориями людей, конечно, мне приходилось сталкиваться с самыми разными ситуациями, не всегда благоприятными, но вот эти сложности, они оказывали на мое становление влияние и, соответственно, меняли меня тоже немного. Ты иногда понимаешь, что в каких-то ситуациях надо по-другому реагировать, потому что, конечно, я очень болезненно реагировала на какие-то неудачи, на какие-то проблемы. Вот приезжал ребенок из тяжелой семьи, из пьющей семьи, ты с ним долго-долго занимался, ты приводил его в какое-то состояние равновесия, ты пытался ему помочь. И на самом деле ребенок возвращался в состояние комфорта. И у нас даже были дети, которые приезжали, ну, там, года в 3-4, даже к 5 годам, они иногда не разговаривали. То есть была настолько сложная ситуация, но это уже было достаточно давно. Ну, и мы, конечно, этим детям помогали, развивали этих детей за время нахождения у нас в стационаре. Ну, и потом мы имели ситуацию, когда ребенок возвращался в семью, семья не всегда выходила из этих отрицательных условий, и, соответственно, мы иногда получали этих детей спустя какое-то время в еще более тяжелом психологическом состоянии, чем они приезжали ранее. Поэтому это, конечно, такие трудности, которые, когда ты приходишь после института на первое свое рабочее место, ты видишь немножко в радужных таких красках, да, свою будущую деятельность, и ты любишь весь мир, и ты хочешь помочь всему миру, ну вот именно с таким как бы настроением я туда приходила, ну и сталкивалась с тем, что все-таки ситуации не всегда благоприятны, и не всегда они складываются так, как ты желаешь. Отработав какое-то время в этом центре, я затем стала заместителем директора там, и примерно года через 4 я уже пришла сюда в департамент. Тогда еще не носил статус департамента, было управление с 97 года я пришла сюда.
Руководящую должность в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина заняла 7 лет назад, но это не случилось в одночасье. В эту структуру она пришла главным специалистом. Работала и в отделе кадров, куда приходит информация о сотрудниках всех учреждений области. Это 90 подведомственных организаций, почти 5000 человек. Но страха перед текущими задачами никогда не было. Она училась, обретала опыт и необходимые деловые навыки.
А каково женщине руководить коллективом 80 человек, вообще самым большим департаментом в регионе?
Это сложно, не буду скрывать, но, наверное, именно потому, что вся моя сфера поэтапно лежала в социальной защите, то есть я прошла все ступени карьерного роста, то есть я была здесь в разных качествах, я видела разные направления работы. У меня появлялся опыт, во-первых, работы с очень грамотными, компетентными руководителями, общение с людьми, общение и с коллективами, и общение со всей сферой социальной службы. В какой-то период я работала в должности зама, и я работала именно с учреждениями социального обслуживания, но ведь сейчас в соцзащите не только социальное обслуживание, но и социальные выплаты. Когда я стала уже непосредственно руководителем, мне пришлось очень глубоко в эту тему погрузиться. И уже когда я стала руководителем, к нам присоединилась труд и занятость. То есть это тоже огромное направление. Поэтому бывает непросто, но, как правило, конечно же, опираешься на коллег, поддержка которых очень ценна, ну и, безусловно, руководство, которое стоит на более высоком уровне. Безусловно, я советуюсь, и в случае, когда ситуация сложная, их совет тоже мне очень помогает.
А вам удается переключаться морально, на работе быть лидером, вести за собой такой большой коллектив, а дома женственной, мягкой?
Я стараюсь это делать. Конечно, дома иногда тоже не сразу выходишь из не то что роли, да, но привыкаешь к тому, что...
Состояние.
Да, состояние, что на тебе ответственность. Стараюсь все-таки разделять решения и с супругом. Но, конечно же, многое приходится решать самой, потому что, ну, понимаешь, что есть какие-то вопросы, которые решить можешь только ты. Поэтому стараюсь переключаться. Я вообще человек легкий, очень позитивный, оптимист по жизни. Я стараюсь не впадать в уныние. Даже когда мне очень сложно и непросто, но все равно я улыбаюсь, и у меня все равно какое-то светлое состояние души. Я всегда почему-то думаю, что люди, рожденные весной, вот они именно по характеру такие. Вот как весна. Они, конечно, переменчивые, склонные к разным быстрым сменам настроения, как погода. Но мне кажется, вот весна – это время пробуждения, и сейчас достаточно какой-то одной положительной детали, чтобы твое настроение совершенно изменилось и приняло какой-то более оптимистичный поворот. И я стараюсь, конечно же, как можно больше оптимизма в свою жизнь привносить. Стараюсь, если человеку плохо, поддержать и сказать, что все будет хорошо. И я сама всегда уверена, что хороших людей больше, чем плохих, и позитива в нашей жизни тоже больше, чем негатива.
У вас такая колоссальная ответственность, у вас график даже не от вас зависит, потому что могут в любой момент встречу назначить, еще что-то добавить. Как вы с этим справляетесь? Бывают ли моменты отчаяния, эмоционального выгорания?
Конечно, я же живой человек, бывает и такое. Я справляюсь, ну, разными способами, у меня есть какие-то увлечения сейчас. Все равно я стараюсь заниматься какими-то вещами, которые приносят мне удовольствие. Я, конечно, не сильный спортсмен и не прям вот фанат спорта, но я уже много-много лет занимаюсь йогой, ну, в таком обывательском, скажем, представлении. Как нам говорил наш первый тренер по йоге, мы ходим на йогу для того, чтобы в старости самому завязать шнурки. И у нас сложился такой уже определенный коллективчик небольшой, и мы люди совершенно из разных отраслей. Вот эти девушки, с которыми я общаюсь, они совершенно не имеют отношения к госслужбе, и поэтому мне с ними всегда легко общаться, мы общаемся на какие-то посторонние темы. Я очень люблю детей. Вот у одной из подружек родился ребенок, и вот он на наших глазах вырос, мы с ним ходим, гуляем, встречаемся, он начинает разговаривать, и сейчас вот настолько позитивно такие события. Вообще дети для меня, ну, знаете, это какой-то эликсир позитива. Когда мне не очень комфортно и что-то происходит, я всегда девчонкам звоню, говорю, давайте встретимся, обязательно нашего мальчишку надо нам увидеть. И даже иногда вот утром его мама присылает нам какое-то видеосообщение, он уже сейчас разговаривает, он что-нибудь там говорит: девчонки, привет. И сразу уже совсем другое настроение. Поэтому вот дети, конечно, это просто то, что нужно. Даже когда я приезжаю в наше учреждение или какие-то мероприятия, вот буквально на прошлой неделе была встреча с семьями мобилизованных, ну и там была какая-то такая пауза, ну и вижу, что надо эту паузу чем-то занять. И я вспомнила, что вот самая лучшая игра — это кошки-мышки, когда ты становишься в круг и просто вот, ну, опускаешь, чтобы мышка не выбежала, да, за пределы круга. Вы не представляете, насколько дети рады этой простой игре, потому что они сейчас, наверное, мало в такие игры играют. И они все хотели быть мышками, это так весело. И на самом деле, вот постояв в этом кругу, поиграв с ними, вот такой заряд энергии и бодрости я получила.
А правда, что вы на голове еще умеете стоять?
Ну да, это было такое, да. Это, как говорит тренер по йоге, не самая сложная асана. Есть гораздо сложнее, но для меня это было какое-то определенное достижение. Когда говоришь человеку непосвященному, он говорит: чего себе, ты стоишь на голове, вот это да. Есть такое дело, могу.
А что еще вы необычного практикуете?
Необычного? Ну, просто из-за своей занятости. Я там не сажаю огороды, не ращу там плантации с цветами. Ну, допустим, для меня было большим достижением посадить там рассаду огурцов и помидоров, вырастить урожай, потому что раньше этим занималась моя мама, потом ее не стало, и был какой-то момент, что мы этим вообще не занимались.
Это на даче?
На даче, да. И тут вот вдруг какой-то момент папа сказал мне: надо сажать. Ну, и я прям вот взяла, посадила. И для меня-то тоже это удивление, что я посадила, это все выросло. Я понимаю, что это для кого-то обычная история, но когда ты этим никогда не занимался, и потом было какое-то море урожая, которое я всем раздавала, и все говорили: ого, ты вырастила огурцы и помидоры, вот ты молодец. Что еще я могу привести?
Шпагат не садитесь?
Нет, шпагат еще мною не освоен, хотя я вот ставила себе такие задачи, планирую.
Для вас идеальный отдых какой?
Я очень люблю путешествовать, причем люблю путешествовать даже очень недалеко, но для меня совсем, конечно, абсолютный релакс – это, конечно, море. Я очень люблю море, я люблю тепло, я не очень люблю пассивный отдых. Я люблю сочетание морского отдыха с какими-то достопримечательностями. И, конечно, мне всегда очень интересны исторические моменты, запоминать о тех, вот, рассказы о тех местах, где мы находимся. Ну, сейчас мы, конечно, в основном путешествуем в России, но вот даже 1-2 дня поездка в какие-то те места, в которых ты не был, например, на Новый год мы были в Великом Новгороде. И там был, конечно, очень сильный мороз, все это было прям в ине, в снегу и вообще. Но вот это ощущение при посещении Кремля, что там жили своей жизнью люди, вели хозяйство, вот это такая история великолепная. Это вот все как-то незабываемо, это вот в твоем сердце, в твоей душе находит свое местечко, и потом ты периодически, особенно если ты рассматриваешь и возвращаешься к фотографиям, ты это все вспоминаешь. Сейчас моя мечта – это, во-первых, Байкал, Алтай хотелось бы посетить. Что-то такое необычное для себя отмечаешь.
А есть что-то в жизни, о чем вы жалеете?
Вообще, это, наверное, не в моем характере жалеть. Это неправильно, о чем-то жалеть. Жалеть можно, наверное, только о потере каких-то людей в твоей жизни. Вот для меня самая большая потеря, конечно, это уход моей мамы, потому что, ну, она была великолепным человеком. Ее очень хорошо знала педагогическая общественность. Она возглавляла институт совершенствования учителей. Человек, который в моей жизни. Для любого человека мама – это главный человек в жизни. Ну, это целая вселенная, это потеря вот целой вселенной. Мне ее очень не хватает. И вот только о том, что уходят близкие, ушел мой свекор, вот и потеря людей, вот я об этом только жалею.
Но я думаю о том, что супруг в вашей жизни появился, вы не пожалели точно.
Ну, конечно, это основная часть моей жизни. Мы уже вместе почти 30 лет. Вся моя жизнь сознательно тоже с ним связана. И, конечно, я очень благодарна тому, что у меня есть близкие люди, которые, конечно же, меня поддерживают, влияют на меня, делают мою жизнь интересной. Мой сын, мой папа – это основные люди в моей жизни, конечно же.
В мужском окружении.
Я в мужском окружении, да. Но очень надеюсь, что у меня будет внучка, и я буду ее баловать, наряжать по своим эскизам.
Ну, кстати, чисто теоретически-то это уже возможно. Вы готовы к тому, что сын придет и скажет вам: готовьтесь?
Да, я к этому готова. Мало того, что я готова, я еще об этом ему все время говорю. Но нынешнее поколение, оно немножко по-другому на это все смотрит. Да, и вот ему 1 апреля исполнилось 24 года. Ну, вроде как он очень взрослый. Иногда мне кажется, что по некоторым его поступкам и поведению, я не знаю, лет 10 ему. Но это не потому, что какой-то отрицательный с точки зрения, а просто вот иногда мой взгляд матери, мне кажется, что он, может быть, наверное, еще не готов. Но я с удовольствием это приму, и я очень этого жду, и я, мне кажется, буду очень-очень этому рада. Надеюсь, что буду очень хорошей бабушкой, но точно буду просить, чтобы бабушка меня не звали.
А как? Какой вариант?
Как-нибудь, наверное, по имени, ну, а там как сложится, может быть, и бабушка.
А вот вы как мама какая? Насколько вы даете свободу сыну или давали, например, вот в возрасте 15 лет, 17, да, когда все пытаются, наоборот, вырваться?
В нашей семье, мне кажется, я скорее кнут, а мой муж – это пряник, потому что я, ну, в силу своих, наверное, особенностей, связанных с работой, я всегда, конечно, тоже очень хотела, чтобы он меня не подводил, и все время ему об этом говорила. Как бы полушутя, полусерьезно, я говорила: Кирилл, ну я же вот член комиссии по делам несовершеннолетних при губернаторе, если вдруг ты совершишь что-то такое, как же мне будет, так скажем, стыдно вообще.
То есть ваша ответственность и на него.
Да, я, конечно, наверное, все-таки давила своей ответственностью. Да, тут, наверное, был несколько перебор. Но, не знаю, видимо, может быть, даже с одной стороны и хорошо, что он с папой всегда был близок, у них всегда были общие увлечения. Вот они общаются как друзья. Но, в принципе, у нас с ним тоже очень хорошие отношения, он со мной советуется, хотя явно мои советы не всегда принимает. Может быть, чуть-чуть палку перегибала иной раз, но все равно любовь, она безгранична к ребенку. Все равно баловала, все равно что-то разрешала и шла на поводу.
А какие-то свои черты вы в нем видите?
Он на самом деле такой же открытый, добрый, хорошо относится к людям. Но это как бы даже не праздные слова, это вот его поведение. Окружающие это отмечают, что вот даже те, кто его не знает и видит его первый раз, говорят о его открытости, доброте, умении коммуницировать с людьми, общаться. И я-то знаю его разные стороны, и мне всегда приятно, что вот даже первый раз встретившись с ним, человек увидел вот именно это.
А вот с супругом Ирина Гаврилина познакомилась в педагогическом институте, так же, как когда-то и ее собственные родители.
Были занятия по медицине, мы вот как раз на медицине в центральном корпусе с ним и встретились. Ну и потом как-то уже договорились о встрече. Мы учились во вторую смену, он встречал меня после занятий. Ну, вот так завязались наши отношения.
А в какой момент вы поняли, что это ваш человек?
Была такая одна ситуация, когда я ему доверила свою тайну, и он очень, так скажем, к этому положительно отнесся, то есть никаких каких-то сомнений не высказал. Я поняла, что, наверное, вот это то, что должно было быть.
А день рождения ваш, который недавно был, вы в семейном кругу отметили?
Да, я отметила в семейном кругу. Со мной еще была моя сестра двоюродная, с которой я близко общаюсь, потому что у меня нет родных сестер. Моя подружка. Так случилось, что я была в отпуске, и я провела этот день так, как хотелось именно мне.
А вот подарки вы любите, чтобы по списку, что вам нужно, или сюрприз?
Я бы сказала, что, наверное, 50 на 50, потому что, конечно, я уже достигла такого возраста, что, наверное, то, что мне хочется, я и могу сама себе приобрести. Мне очень приятно, когда дарят подарки сюрпризы и угадывают. Но поскольку я человек, связанный с тем, что я люблю красоту, я люблю ароматы, то есть многие угадывают, потому что что-то такое вот из долгого общения со мной они выносят, и когда мне что-то дарят такое, то, что доставляет мне удовольствие, мне, конечно, приятно, особенно если это сюрприз. Ну, иногда близким людям я могу сделать и заказ.
Если говорить о вас сегодняшней и той, которая была, вот, например, в возрасте вашего сына, чем вы сейчас лучше, чем гордитесь?
Я горжусь тем, что я смогла на протяжении вот этого жизненного пути не растерять те качества, которые у меня были в те годы. И вот даже в прошлом году я посмотрела на свою фотографию, когда мне был 21 год. Но что бы я сказала себе той, да? Я бы сказала, ну ты молодец, ты справилась со всеми трудностями, со всеми испытаниями. Потому что на самом деле зачастую все равно люди видят в тебе какой-то один образ, который им кажется им, ты представляешь. А на самом деле, ну, ты живой человек, у тебя тоже много проблем, и ты сталкивался и с потерями, и с болью, и с какими-то сложностями. Вот я справилась с тем, что мне приготовила жизнь. Я не знаю, конечно, что дальше меня ждет. Но, в общем-то, я рада тому, что я сохранила все черты характера в себе, те, которые были во мне той, открытость, доброту, желание помогать людям, быть честной перед собой и окружающими. Все это во мне по-прежнему есть. Ну, а появился опыт, появилась уверенность в себе. У любого молодого человека есть какие-то, наверное, комплексы, да, которые были на тот момент. Ну, вот со временем эти комплексы, они уходят. И сейчас ты в таком возрасте, как мой, стараешься наслаждаться тем, что есть, ценить то, что у тебя рядом, тех, кто рядом с тобой, ну, искать во всем положительные черты. И на самом деле, вот это, наверное, со стороны может показаться каким-то клише, какими-то обычными словами, но каждый год, который ты проживаешь, он очень многое меняет в тебе. И то, что год назад могло быть для тебя важным и каким-то определяющим, оно иногда уходит.
Ну и в завершении блиц-опрос предлагаю пройти, коротко отвечать. Любимое время года?
Весна.
Вы что-нибудь коллекционировали?
Да, марки.
Сохранилось
и переводилки в детстве.
Сохранились марки какие-нибудь?
Уже, наверное, нет.
С чего начинается ваше утро?
Ну, кстати говоря, дыхательную гимнастику я делаю, ну, а затем умывание, гигиенические процедуры, завтрак.
На что обращаете внимание в первую очередь при знакомстве с человеком?
На то, как человек начинает с тобой общаться, то есть как он откликается на твой посыл.
Кто знает вас лучше всех?
Только я сама.
Судьба дается или создается?
50 на 50.
Главное для вас качество в мужчине?
Надежность.
В чем секрет женской привлекательности?
Я думаю, что все равно это целостный образ, внутренняя красота. Ну и внешность – это уже вторично.
Быть водителем или пассажиром?
Водителем.
От какой своей привычки или черты хотели бы избавиться?
Эмоциональность излишняя.
Без чего не проходит ни один ваш день?
Без телефона.
Книга или фильм?
Фильм.
Больше доверяете голосу сердца или разума?
Сердце.
Синица в руках или журавль в небе?
Синица.
План или импровизация?
Импровизация.
Хотели бы знать свое будущее?
Нет.
О чем мечтаете?
О солнце и о море.
И если бы вы своему сыну могли оставить 3 ваших золотых правила, что бы вы ему сказали?
Будь всегда честным, будь ответственным и будь добрым.
Сохранить в себе человека в нашей жизни порой бывает непросто. Быть позитивным, не присытиться жизнью, стараться не только брать у других, но и отдавать, бескорыстно и от души. Нас всех окружают рамки, стереотипы, накладывают отпечаток обстоятельства жизни, но ей удается умело лавировать в этом бушующем океане и оставаться живой, отзывчивой, яркой, увлекающейся и вести за собой, сочетать в себе лидера и женщину, твердый характер и творческую натуру, и подтверждать известную фразу о том, что женщина – это загадка, женщина – это вселенная, и она, Ирина Гаврилина, именно такая.
Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.